Глава 19. О первой встрече. «Я вызываю чувство скорби и жалости?» — поинтересовался я, не спеша поворачиваться. «Но не до безумия». А голос звонкий, задорный, с нотками иронии. «Везет мне в последнее время на молодых да ранних, словно искушает меня кто-то прямо, как какого-то святого Антония свежей девчатины. По крайней мере, желание усыновить тебя у меня не возникает». «Ну и зря». Я повернулся и нахальным взглядом окинул стройную девичью фигурку в расстегнутой белоснежной шубке. «Я был бы славным пасынком, милейшая Кро, хотя и с определенными эдиповскими наклонностями». На всякий случай надо было катнуть пробный шар. А вдруг это не Кролина? Не хотелось бы казусов. «Не с того начали». Губы, чуть тронутые перламутровой помадой, раздвинулись всего лишь в еле заметной полуулыбке. Голубые глаза же искрились искренним смехом. «Предлагаю сделать небольшой вино-брейк, а потом уже посостязаться в остроумии и злословии». «Это она. И она молодец. Явно ей всего 21-22 года, а речь поставлена хорошо». Фразу вяжет добротно и без излишков. «А ты точно совершеннолетняя?» С отеческой заботой спросил у нее я. «Меня за спаивание юных девиц, органы опеки или наблюдения нравственности не привлекут к ответственности?» «Все-все, я капитулирован». Выставила перед собой ладошки Кролина и повернулась ко мне спиной. «Мужчина, девушка сдалась. Поли редуты и в стене зияют бреши. Примите одежду и ведите меня кормить. Скоро стемнеет, а я еще даже не завтракала». «Если кормить еще ладно», – покорно согласился я, и на мои руки упал невесомый мех, прошуршав серебристым шелком подкладки. «А вот танцевать я вас, юная леди, после этого не буду. Годы не те, коленки болят». «А у тебя денежки есть?» Кролина поправила светлые волосы, стянутые на затылке в фигурный пучок. «Не в смысле, чтобы меня нынче накормить, а вообще?» Я отдал ей шубку гардеробщику, туда же отправился мой пуховик. «Ну, не знаю, если для себя, то да, а так нет». «Жаль», – прощебетала Кро, согнула мою руку крендельком, просунула в него свою лапку, на пальцах которой посверкала пара перстеньков, явно очень недешевых. «А то ты был бы выгодной партией». Непроизвольно кашлянул я, слегка офигевая. «В смысле?» «Ну, ты же старенький, ты скоро умрешь. У меня таких знакомых мало. В основном знакомые папки, но они все уже при женах». Она язвительно улыбнулась, отчего на щечках, румяных от мороза, появились ямочки. «А так все вышло бы славно. Пожили пару лет, потом ты бы помер, а я бы тебя в стеночку колумбария замуровала, ну а потом уже наследницей твоего состояния стала». «Ну нет, так нет, что уж. Тогда хотя бы покорми». Гардеробщик посмотрел на меня с сочувствием, и я не желаю знать, что он подумал. Во избежание. Кролина была не красавицей, в общем понимании этого слова. Невысокая мне по плечо, скорее худенькая, чем стройненькая, одета совершенно не вызывающе, в брючный костюм, то есть без оголенных плеч, без провокационных разрезов, да что греха таить, с не слишком выдающимися женскими статями, она все равно приковала к себе взгляды большинства мужчин в зале. Ну, не в последнюю очередь, это было обусловлено тем, что тут она была чуть ли не единственной юной представительницей слабого пола, да и расслабленное состояние мужчин за столиками – способствовало естественному интересу, проявленному к ней, но помимо этого от нее на подсознательном уровне исходила сумасшедшая энергия молодости и свежести, и это чувствовали все. «Миленько», — сообщила она громко, оглядывая небольшой уютный зальчик, — «мне нравится, а тут вкусно готовят». «Вкусно», — сообщил ей официант, — «ваш столик». Нас посадили в угол. Как видно, подальше от заинтересованных взглядов багроволицых мужчин моего возраста. И хорошо, а то мало ли чего. «Меню», – протянул на официант объемные толстые желтоватые листы, как, видимо, символизирующий гранки бессмертного труда бородатого классика коммунизма, и винная карта. «Ты вино будешь или, как все, пиво станешь дуть?» – спросила Кролина, углубляясь в винную карту. «А скудноват выбор-то». «Я пиво не пью», – ответил я ей и тоже глянул в карту. «Бутылку Корво Бьянко, пожалуйста». «Дорогая, ты не против?»
«Сухое», – сморщил носик Кро, но возражать не стала.
«У нас только сухие вина», – пояснил официант. «Что будете кушать?» Лучше бы он этого у нее не спрашивал, ибо, судя по всему, Кро умела и любила поесть. А может, даже и готовить, поскольку она явно со знанием дела задавала бедолаге вопросы, в которых я даже не все слова знал. Она интересовалась, точно ли в брускетту кладут сыр чеддер, какой именно и в каких пропорциях, в каком именно вине варят здесь мидий и из дорблю к ним сделать соус или из какого другого голубого сыра. Боги мои, сыр и тот голубой. И это она пока пошуровала только в разделе горячих закусок. Ну а что она начала творить с официантом, когда дошла до рыбных блюд, вам лучше не знать. «Как ваша дама хорошо разбирается в кухне?» Со скорбью в глазах сказал мне официант минут через 10, когда Кро вобрала окровавленные когти в пальцы и, сыто облизываясь, стерла с губ кровь бедолаги. «Не то слово. Я подумал, что парню надо будет оставить побольше чаевых. К тому же для него только первая серия кончилась. Впереди еще десерт». «А вам что принести?» Обреченно спросил парень, ожидая еще какой-нибудь сюрприз. «Ассорти из колбасок, не стал мудрить я». «Оно на 4 персоны», – предупредил официант. «Не смотри, что она маленькая», – показала я на Кро. «В нее влезет много. Несите пока вино». «И откройте его здесь», – потребовала Кролина, – «чтобы мы видели». «Ну ты въедливая», – покачал я головой, сам не зная, осуждаю я ее или одобряю. «Чего ты вот так шпыняла?» «Мама научила». Кро положила локти на стол, переплела пальцы и опустила на них подбородок, задумчиво смотря на меня. «Если официантов сразу начать гонять, то они скажут поварам, что пришел въедливый клиент, а те начнут шевелиться быстрее и готовить тщательней». «Или наоборот, плюнут в еду». Не согласился я с версией ее мамы. «Народ он разный». «Фу, какие ты гадости говоришь!» Тоненькие брови изобразили домик. «Я теперь даже не знаю, есть мне здесь или нет». «Уплочено», – заявил я. «Ничего не знаю». «Ваше вино». Появился официант с бутылкой темного стекла и ловко ее открыл. Вино плеснуло в бокалы, красиво светясь в неярком свете. «Где моя брускетта?» – строго посмотрела Кролина на официанта. «Сейчас этот пошарпанный гражданин меня подпоит. Мой голодный желудок пошлет импульс опьянения в мой же юный мозг, еще непривычный к алкоголю. И завтра утром в своем моральном падении я буду винить именно вас, молодой человек. А если еще и беременность случится, то вам придется на мне жениться, как честному человеку». Официант посмотрел на меня, видимо, оценивая степень пошарпанности, на ехидно улыбающуюся Кролину, вздохнул и сказал: «Пойду потороплю повара». В его голосе так и слышалось: «Держись, мужик». «Вот он сейчас как возьмет, как позвонит в комиссию по нравственности», — припугнул я Кро.
«И чего?» — отпила вина из бокала она. «Заметут-то тебя, а не меня. И потом, у моего папки серьезные связи, так что я могу здесь даже голый на столе станцевать без последствий для себя. Правовых, конечно».
«Ты коварна и обольстительна», — заявил я ей. «Ты фам фаталь, настоящая фаталити любому из мужчин. Ты...» «Фу, банальщина!» — как-то даже расстроилась Кро. «Не расстраивай меня». «А ты дослушай сначала», — возмутился я. «На чем я там закончил?» «На ты», — подсказал Кро. «Танцем ты меня удивить не хочешь? Так добей меня словом, глава клана».
«Ты...»
Я потерял мысль. «А вот! Ты берешь мужчин за галстук и ведешь их на алтарь твоей красоты.
Ты, как древнегреческая жрица, можешь одним взглядом остановить целое войско. Твое лицо рисовали все художники, от первого неандертальского по имени Эй-Оа и до Сафра Никосова, который только тебе одно и нарисовал бесплатно».
«Ты это откуда знаешь?» – посерьезнела Кролина. «Хотя насчет бесплатно я не уверена. Это папка и приврать мог. Чтобы он и бесплатно?»
«Да тьфу на тебя!» – разозлился и отметил, однако, что кто бы ни был папка Кролины, он явно не бедный дядька. Портреты Никосова – привилегия сильных мира сего. Бомж Витек или, к примеру, журналист Никифоров не могут рассчитывать на то, что на его работу маслом, а даже и на карандашный набросок. В общем, подытоживая, ты такая раз такая, и я недостоин тебя. Это так, на всякий случай.
Какой случай? Ты очумел?
Каролина даже икнула. Ты на себя в зеркало смотрел? Не обижайся, но даже предположить подобное... И искренне изумленная девушка издала довольно-таки громкий смешок.
Вот так. Ну, расслабили тебя легкие победы на любовном фронте, а по факту ты старый хрен с горы, которого только что поставили на место.
Надо же, какой молодой мужчина и какая взрослая у него дочь. Донеслись до меня слова одной из двух проходящих мимо нас дам, слегка пьяненьких и потому пошатывающихся. Видать, грехи молодости.
Воскресный папа, согласилась вторая.
Ну что, вот и пресловутый фаталити. Добили меня окончательно. Блин, ее даже за нимфетку не приняли, только за мою дочь. Вот и кончилась молодость. Внезапно и впрямь заболели коленки. Впервые в жизни. И еще захотелось выпить водки.
Ты обиделся, что ли? Хлопнула глазами Кро.
«Слушай, я не хотела, просто так вышло. Но тут же объективно все».
«Ну, чего ты? Да мало ли, какую хрень я несу».
«Какие обиды?» – хмыкнул я.
«Все правильно сказано».
«Ладно, это все лирика. Давай лучше познакомимся, а? Ну, не Каролиной же мне тебя называть здесь».
«Юля».
Девушка протянула ко мне бокал. «Можно Юлечка или даже Юлия. Но не Юли. Терпеть не могу, когда меня так называют. Кстати, я тебе свое имя назвала уже, мог бы и запомнить».
«А я Харитон», – дзынькнул я своим бокалом об ее.
«Твои родители или большие затейники, или большие оригиналы», – заметила Юля, отпивая вина. «За что они тебя так?»
«Понятия не имею».
«Кстати, не дурное вино, и даже очень».
«Можешь называть меня Киф, так мне привычнее будет. А тебе язык не придется ломать».
«Ваша брускетта». Перед Юлей опустилось блюдо и приборы в салфетке. Официант замер рядом со столом, привычно, безразлично глядя в стену и ожидая едких комментариев от девушки.
«Молодец!»
Юля положила на колени салфетку, развернула приборы и облизнулась.
«Свободны пока. Суждения о качестве блюд будут высказаны вместе с оплатой счета. И с горячим не затягивайте».
Девушка, похоже, не врала насчет того, что голодна. Это было заметно. Но при этом она ела красиво и с достоинством. Чувствовалось, что за столом она сиживала. Вскоре подали горячее. Колбаски пахли одуряюще вкусно. Да еще и соусов разных к ним подали немало. По этой причине беседа минут на 15 прекратилась.
«Не так уж и плохо», – наконец сообщила Юля, кладя приборы на тарелку. Дорада была сомнительная, но при этом повар выжил из блюда тот максимум, на который был способен, за что ему честь и хвала.
«Еще вина?» – я взял бутылку в руку.
«Не откажусь»,
– без какого-либо кокетства сказала Юля и подставила мне свой бокал.
«Слушай», – спросила она у меня, отпив из него, – «скажи мне, а что подталкивает немолодых дядек вроде тебя идти в игру? У вас же работа есть, семьи, дети».
«Ну, семьи у меня как таковой нет», – почесал затылок я. «Детей, по крайней мере, официальных тоже. Да и не старый я еще».
«Я не сказала старых», – немного капризно заметила Юля. «Я сказала немолодых».
«К немолодым я себя тоже пока не отношу», — упрямо заявил я. «Мне 40 нет».
«Шут с тобой», — засмеялась Юля, — уговорил. «Скажем так, что заставляет мужчин среднего возраста ходить в игру?»
«Не знаю».
Ее вопрос всколыхнул мои давнишние размышления на эту тему. Вроде бы и совсем недавно, но такое ощущение, что в какой-то другой жизни я написал целых 6 статей на эту тему и пытался в них дать на него ответ, но так и не смог этого сделать.
«Вот правда, не знаю».
«Хорошо». Юля снова положила подбородок на руки и хитро поглядела на меня. «А вот ты лично зачем играешь?»
«Черт, ну вот что она пристала? Поговорили бы лучше о чем-то другом, о погоде, о природе».
«По привычке», — решил остановиться на полуправде я. «Как-то врос в игру».
«Тяжело врать, глаза в глаза», — сочувственно спросила Юля и махнула официанту, чтобы тот подошел.
«Чего сразу врать?» — очень искренне возмутился я. «Правду говорю».
«Ага, а я еще хожу в школу», — хихикнула Юля и строго спросила у официанта. «У вас есть мороженое?»
«Разумеется», — устало ответил тот.
«И чтобы с ежевикой и малиной», — строго приказала его девушка, «и не с замороженными, чтобы на зубах ягодки не хрустели. Я этого терпеть не могу».
Парень устало кивнул и побрел в сторону кухни. Не уверен, что у них такое мороженое есть в меню, но он явно не хотел спорить.
«Так, о чем я?»
Юля снова повернулась ко мне.
«Ну-ка, Киф, сознавайся, что тебя в игре держит?»
Она шутливо нахмурилась, при этом глаза ее были смешливыми, да нельзя. «Вот же, блин, не приведи Господь в такую влюбиться, жизни не взвидишь. Хотя, наверное, только в таких и надо влюбляться по молодости. Да, это будет безумная нервотрепка, беспрестанная ревность, постоянный кавардак в голове и жизни, разбитые надежды и иллюзии, когда придет время неизбежного финала и длительный запой в качестве бонусной награды. Но именно эту девушку ты будешь вспоминать с теплом и нежностью всю свою жизнь. Просто она подарила тебе то, что не смогли дать другие, более покладистые и спокойные девушки. Она подарила тебе эмоции и ощущения полноты жизни. Своим «нет» она перебрала все струны твоей души. Она подарила тебе то, что поэты называют «бурей чувств». И это бесценный подарок. Просто осознаешь ты это только тогда, когда волосы становятся редкими, пузо отвисшим, а огни, некогда ярко горящие в душе, подергиваются пеплом и скоро станут кучкой золы. Собственно, потому и бегут иногда стареющие мужчины к молоденьким девушкам, вызывая гнев жены общественности, которые не понимают, что не за молодым телом сделал рывок этот человек, а за тем, чтобы хоть на миг стать тем веселым и беззаботным парнем, который давным-давно уже ушел за поворот бытия. Впрочем, стоит ли догонять ушедшее навсегда? Я не знаю. Может, кто-то другой в курсе, а я не знаю. Впрочем, я такими вещами никогда и не занимался, поскольку ленив и инертен.
«Чего задумался?» — прозвенел колокольчиками голос Юли. «Эй, ты еще со мной?»
«С тобой», — заверил ее я. «А задумался о тебе?»
«Да?» — кокетливо спросила она. «И как я в твоих мыслях? Ничего?»
«Красивая». Я помолчал с полминуты. «Умная, недоступная, порядочная притворщица».
«Да, это все обо мне».
А вот уже и серьезные нотки появились в голосе.
«Нет, все-таки со сверстниками проще, они тупенькие, а с вами, мужиками, в возрасте интереснее. Но вас хрен проведешь, вы в большинстве своем все-таки куда умнее. Хотя тоже, какими средствами пользоваться? Мне вот не свезло».
«В смысле?» Слово «средство» меня смутило.
«Да не суть», — отмахнулась Юля, — «не бери в голову. Ладно, чую, честного ответа мне от тебя не дождаться, хотя и вопрос-то был пустяковый. А потому давай побеседуем о более простых и понятных вещах. Например, скажи мне, как ты видишь дальнейшее развитие клана?»
«Елки-палки, Это более простые вещи. Может, лучше снова у меня в душе покопаемся?»
«Я пока его никак не вижу. Решил вовсе не врать я, пока война не кончится».
«Извини, это чушь». Юля заметила официанта, который нес ей десерт, и радостно облизнулась.
«Комплимент от ресторана», – обрадовал я официант. «Специально сделанный для вас чизкейк».
Во взгляде Юли явно читалось. «Врешь ты все, просто ягод у вас нету». Но спорить она не стала. С достоинством кивнула и потребовала себе кофе-латте.
«Как по мне, они вовсе молодцы. Ресторан пивной. Какое тут может быть мороженое? Сюда люди за пенным напитком и колбасками приходят, а не за десертами».
«Так вот, почему это чушь?» — продолжила девушка свою речь, когда официант отошел. «Войны начинаются и заканчиваются, а кланы остаются. Ты понимаешь, у меня есть ощущение, что мы начали пробуксовывать. Все началось очень круто, а сейчас как-то остановилось. Стагнация у нас наблюдается некоторая».
«Стагнация у нас? Ну-ну. С такими делами, как у меня, стагнация мне бы была только в радость. Это такие пустяки по сравнению с тем, к чему дело идет».
А Юля, знай себе, разливалась соловьем, объясняя мне, почему нам срочно надо искать других союзников, кроме Глена. Упрекала меня в том, что я не развел отношения с седой ведьмой и до сих пор не познакомил ее, Юлю, с ней. Перечисляла названия некогда могучих, а теперь отдавших концы кланов, и отважно проводила сравнительные аналогии нас с ними.
«Юль, очень много слов». Наконец прервал я ее. «Ты по-русски скажи, чего ты хочешь? Без этих всех прелюдий».
«Без грамотной прелюдии не бывает хорошего секса», — назидательно сказала девушка. «Не все мужчины это понимают, а потому поневоле все женщины раньше или позже становятся хорошими актрисами. В каком амплуа объяснять надо?»
«Моя милая девочка, сейчас ты совокупляешь мои мозги. Уж прости за прямоту», — немного раздраженно сказал ей я. «При этом без всяких прелюдий. Говори четко и ясно. Тебе чего от меня надо?»
«Не взять ли нам в холм, тот, что по квесту, пару человек не из нашего клана?» Наконец разродилась Юля. «Это потенциальные союзники, люди, которые могут повлиять на заключение договоров о взаимопомощи на выгодных для нас условиях».
«Душа моя! А им-то какой интерес туда переться?» – удивился я. «Рядовой квест, обычный холм, набитый до отказа нежитью, в конце будет какой-нибудь главный дух мерзкого вида».
«Как тебе объяснить?» Юля отпила кофе, который ей принесли, скорчила недовольную гримаску, но критиковать его вслух не стала.
«Однако всем хороша девочка, но балованная. На такую денег не напасешься.
Есть игроки, для которых игра – это способ заработка. Есть игроки, для которых игра – это развлечение. Есть и те, для кого это образ жизни. Ради правды я подобных типов избегаю. Они на всю голову ушиблены. А есть еще те, для кого игра – это хобби. Их цель – достичь максимума во всем. В пройденных квестах, в титулах, в... «Коллекционеры», – оборвал ее я. «Ты мне про них 100 лет назад рассказывала. Да и не ты одна».
«Вопрос. Если ты мне в свое время не советовала брать их клан, то на кой ляд не брать их в рейд? Ну, абстрагируясь от бредовых, уж извини, обещаний, помочь нам вступить с кем-то в союз».
«Почему сразу бредовых?» – отхлебнула кофе Юля. «Очень даже веские аргументы».
«Расскажи их Вахмурке. Он добрый и наивный. А еще у него нос картошкой», – порекомендовал я ей.
«Или трень-брень. Она в это сразу поверит». «А чего нет? Она и в Карлсона, который живет на крыше, верит, и в то, что Элвис Пресли жив, и даже в телепузиков».
«Ладно, у меня есть свой интерес в этом», – неохотно сказала девушка. «Скажем так, числится за мной пара должков».
«Ну вот, а я-то раскатал губы на то, что девушке просто интересен. А нет, все как всегда. Корыстные личные интересы. Хотя так тоже неплохо. Скажем так, долг платежом красен и полезен». «Ну так и сказала бы сразу». Зацепила вилкой кусочек колбаски и отправил его в рот. «Чего тень на плите наводить? Долги – дело святое, долги платить надо. Кстати, надеюсь, не карточный?»
«Еще не хватало», – возмутилась Юля. «Подобными вещами не увлекаюсь».
«Нет, просто люди мне в свое время помогли, а я не люблю жить в кредит, да и не жила никогда. Они, конечно, сказали, что это было сделано от чистого сердца, но все равно я-то знаю, что раньше или позже мне счет предъявят».
«Путано у тебя как-то все», – поморщился я. «Как по мне, ты все усложняешь. Тебе сказали от чистого сердца, так зачем что-то отдавать?»
«Я не понимаю. Ты против?» Юля ковырнула чизкейк, но есть не стала. «Если против, то закрыли эту тему. Переходим к следующей».
«Ну почему против?» – пожал плечами я. «Ты в моем клане, твои игровые долги – долги клана. Если тебе так надо, не вопрос. Разумеется, при условии, что эти люди не станут претендовать на топор Дулаха, как на трофей, чтобы потом его на стенку повесить».
«Само собой, не станут», – оживилась девушка. «Просто этот холм, оказывается, давно народу известен. Все знают, что внутри есть призраки, их даже ходили туда гонять. Но босса никто никогда не видел. При этом все знают, что босс есть. Он значится в одном из деяний, и без того, чтобы его убить, оно не закрывается».
«Ясно. Теперь все встало на свои места. Я правильно услышал. Их будет двое?»
«Двое», — подтвердила Юля. «Сильные игроки, и здесь, походу, появляется еще одна проблема».
«Уровни», — сообразил я. «Оба поди сильно за сотый».
140-й плюс, — девушка вздохнула. «И я за сотый. Так что тебе с твоим 70-м там может прийтись лихо. Система всегда округляет в большую сторону. Да и в Ахмурке тоже».
«И?» – коротко глянул я на Юлю.
«Можно пригласить еще двоих таких же тяжеловесов», – бойко предложила она. «Ты пойдешь в хвосте, мы за паровозов. Всем хорошо. Опять же приподнимешься. Да и с лутом будет повкуснее. Он же под уровень подгоняется. Разрыв в пилке добычи поставим 50-50.
«Как ты там тогда сказала?» Я потер лоб. «Нам своих качать надо».
«Вопрос. Кто тут свои?»
«Слушай, я только предложила», насупилась Юля. «Но ты сам посуди. Монстров поставят со средним уровнем 100-110. Ты и Вахмурка сливаетесь сразу. Дарин чуть погодя. Все офф».
«Какой интерес в двух других варягах?» полюбопытствовал я.
«Коммерческий».
Юля повертела в пальцах ложечку, которая мешала уже остывающий кофе. «Экипировка, свитки, ремесленники, поддержка. Что назовем, то и будет».
«Ты знаешь, я соглашусь. Не потому, что мы там сольемся», – медленно проговорил я.
«Я соглашусь только потому, что меня просишь об этом ты. Я с первого дня, еще с того момента, как тебя со мной познакомил Рейнеке, привык тебе доверять. После того, как ты стала моим замом, я к тебе еще и привязался. По-людски, по-доброму. И я не могу сказать тебе нет. Пусть будет, как ты хочешь».
«Ну вот как-то так. Один долг ты отдала, другой приобрела».
«Ты негодяй», – вздохнула девушка, опустив глаза. «Ты ужасный негодяй, потому что ты заставила меня сейчас ощутить себя алчной стервой. И еще. Ты очень хитрый и ловкий негодяй, и я очень рада, что ты уже не молод. Страшно подумать, как ты мог бы мной манипулировать, если бы мы вдруг сошлись».
«Тобой поманипулируешь, как же? Слова проникновенные, а пальчики не дрожат, хотя должны бы».
«Ладно, мы договорились».
«Два условия. Обязательное. Хорошо, что вспомнил, что сообразил. Среди тех, кто пойдет с нами, не должно быть игроков из двойных щитов или связанных с ними кланов».
«По единым соображениям их видеть не желаешь, как друг гончих?»
Юля поняла, что трогательный момент закончен, и все-таки скушала кусочек чизкейка. «Или просто их не любишь?»
«По идейным, дитя мое, по идейным. Ну, где-то так оно и есть.
Я ведь их еще и не люблю».
«И второе условие. Эти добрые люди никогда и никому не рассказывают, с кем и куда ходили. Точнее так, куда ходили, пусть рассказывают, а вот с кем и зачем – не надо.
«Даже не волнуйся, болтливых не будет», – заверила меня Юля. «И жадных тоже. Кстати, я подготовлю список мзды, потом его тебе перешлю. Если надо будет чего тебе лично, дополним. Тут шанс золотой, но он один. Надо стричь шерсть по полной».
«Я тебе доверяю в этих вопросах», – сказал я ей. «Так что набирай, что сочтешь нужным, и приплюсуй к этому имуществу полную сбрую на воина 73 уровня, да попристойней».
73-го, посоветовала Юля. «Бери с запасом, даже если там 3 уровня не возьмешь, потом доберем. Тебе принципиально крафтовая или игровая?»
«Мне хорошая нужна, желательно с уклоном в силу и телосложение. А какая именно она будет, по барабану».
«Но когда назначим вылазку?» – деловито спросила она. «Мне же надо назвать день и час».
«Ориентируйся на 9-10 на вечер», – подумав, ответил я. «Думаю, как-то так. Как из вояжа вернусь, сразу тебе отпишусь».
«Лучше отзвонись», – попросила Юля, которая явно повеселела. «Все-таки есть у нее нервишки. Она этого разговора ждала и опасалась, а теперь ее отпустила».
«Тебе не сложно, мне приятно. Куда вояжируешь? Поди на лыжах кататься. У меня папка с мамкой тоже в Альпы на днях отбыли».
«Ну, что-то вроде этого», – подтвердил я. «Снег, спиртное, может, даже и лыжи».
«Если ты в Австрию, то я могу ему звякнуть. Тебе в гостинице дискаунт будет неплохой», – предложила Юля. «Он там почетный гость». «Как же она называлась там?»
«Да нет, не надо, не напрягайся», – отказался я. «И я не в Австрию отбываю, я поближе».
«Ну, была бы честь предложена». Юля положила ложечку на тарелку. «А теперь о текучке».
Что примечательно, ее и в самом деле интересовали дела клана. Она выдала мне кучу идей и соображений, поругала за инертность и пообещала устроить досрочные перевыборы главы клана. Не знаю, зачем это было говорить здесь и сейчас, но она это сделала.
«Надо же», – думал я, глядя на нее. «Как она переменилась, стоило ей только заговорить об игре».
«Юль», – попросила у девушки, когда она закончила излагать свои измышления, – «вот ты спрашивала у меня, зачем я играю?»
«Так, не надо задавать мне этот вопрос», – нахмурилась Юля. «Не надо».
«А зачем играешь ты?» – проигнорировал ее просьбу я.
«Все-таки спросил», – всплеснул руками она. «Дурацкий, 100 лет как мне надоевший и уже навязший в зубах вопрос».
«А ты просто ответь мне честно, и все будет не так, как всегда», – посоветовал ей я.
«А почему ты думаешь, что всем остальным, кто меня об этом спрашивал, я врала?»
«Ну, не всем, скорее всего, но подавляющему большинству наверняка». Я выдал всепонимающую и всезнающую улыбку птицы Додо. «Я так полагаю».
«Ой, какой ты мудрый!»
Юля прижала ладони к щекам и вытаращила глаза.
«Тебе теперь надо еще бородищу отпустить и в серые тряпки замотаться. А, еще шляпу напялить смешную!»
«Не хочешь, не говори!» Колбаски совсем остыли и стали склизковатыми от жира. «Вольному воля!»
Юля открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут у меня зазвонил телефон.
«Ты где?» — требовательно спросила Вика. Это была она.
«В кабаке», — флегматично ответил я. «Ем колбаски, пью пиво».
«Я бы сказала, что все как обычно, но не припоминаю, чтобы ты делал то или другое в нашу совместную бытность».
«А ведь она даже не помнит, что я не пью пиво. Вот как-то так и живем».
«Ладно, где это заведение?»
«На Кузнецком мосту».
«Очень хорошо. Сбрось мне на телефон координаты и жди меня там. Машину не отпускай. У нас появились важные дела».
«Батюшки, что еще произошло?»
«Что-то серьезное», — обеспокоился я.
«При встрече», — коротко ответила Вика. «Жду сообщения».
«Все нормально?» — поинтересовалась Юля. «Кто звонил-то?»
«Сожительница», — ответил я коротко, вбивая требуемое сообщение в телефон.
«То есть все-таки не одинок?» В голосе девушки было удивление и небольшое раздражение. «А чего не сказал?»
«А что тут такого?» Я отправил письмо и убрал телефон в карман. «Я человек не молодой, мне одному за собой ухаживать тяжело уже. И потом, ты про жену спрашивала, а жена и сожительница – это разные вещи».
«Откитался», – признала Юля, – «но все равно, не похож ты на захомутанного. Ты смотришь по-другому, не так, как они, мне ли не знать». «Ладно, давай тогда собираться помаленьку, а то твоя приятельница меня еще увидит, приревнует, в драку полезет».
«Она мне доверяет», – идеализировал я Вику, сразу и безусловно признав правоту Юли. «И потом, где я и где ты, юное и безмятежное создание? Кто наше общение воспримет иначе, чем попытки дряхлого старца угнаться за прекрасной юность?»
«Ты в гольф не играешь?» – встала со стула Юля, нет?
«Нет», – опешил я.
«Начни, у тебя получится», – посоветовала она. «Умеешь притвориться новичком, выждать момент и одним ударом загнать мяч в лунку. Я на минуту припудрить носик».
Вернулась она, разговаривая по телефону.
«Да, на Кузнецком», – деловито вещала она в трубку. «Минут через пять». «А, ну так ты совсем рядом». «Ага, прикольно, да. И мартишки возьмем». «Ну все, на Сундуновском тогда».
«Я так понимаю, мы уже уходим?» – утверждающий поинтересовался я.
«Ну да, сводная сестра оказывается тут совсем рядом сейчас. Вот решили с ней посидеть вечером, потрещать о том и о сём».
Юля убрала телефон в сумочку и назидательно сказала.
«Это иногда очень важно. Поговорить с сестрой о всяком разном. И, может быть, даже поплакать».
«Давай без этих ваших натуралистичных подробностей», – попросил ее я. «Неинтересно мне это».
«Ну, тогда расплатись и пошли».
Юля подняла руку вверх и щелкнула пальцами. Возникло такое ощущение, что официант только и ждал этого. Он понятливо кивнул головой и не стал скрывать радостную улыбку. «И дай этому славному мальчишке денежек на чай, он молодец». Я не стал это все комментировать, ибо что для одного причуда, то для другого образ жизни. На улице подморозило. На этот раз зима в Москве и на самом деле была зимой.
«Спасибо тебе», – натянула перчатки Юля, и мы, не торопясь, зашагали по Рождественке. За нами, изображая прохожих, проследовали два моих сопровождающих. И за вечер, и за то, что выслушал, и за то, что все правильно понял. За то, что не жлоб, отдельное спасибо.
«Да ладно тебе», – отмахнулся я. «И потом, это я сейчас такой. Знала бы ты меня, когда я твоим ровесником был. Впрочем, ты бы меня и знать не пожелала».
«Чего это?»
Юля снова застала у меня внутри что-то дзынькнуть, выдав свою улыбку с ямочками на щеках. Хотя что я стесняюсь? Нормальная реакция взрослого мужика на красивую молодую девочку. Было бы странно, если бы было по-другому. Я был нахален, непочтителен, беспардонен и нищ. Я был бунтарь и пустозвон. Не стоит лакировать свое прошлое. Что было, то было.
«Поверь, с тех пор мужское народонаселение этой возрастной группы мало изменилось», – заверила меня она. «Они все такие, ну, кроме тех, кто относится к другой ипостаси, противоположной».
Душные зануды, понимающих мыкнул я, остановившись на повороте у Сандуновского переулка. «Да, эти еще хуже».
«О, вроде Ленкина машина», – Юля, прищурившись, глянула вдаль. «Ну, точно».
Я посмотрел на упомянутое авто, и в голове моей сначала защелкали костяшки фактов, складываясь в общую картину, а после зазвучала музыка из индийских фильмов, раздались тягучие песни, и мелодичный женский голос сообщил бессмертное: «Так ты сестра мне?» В переулке, попыхивая дымком из выхлопной трубы, стоял серебристый Мерседес с до боли знакомыми номерами. «Странный выбор для девушки», – отметил я, делая шаг назад так, чтобы меня скрывал угол дома. «Мерседес – мужская машина».
«Странные девушки – странную машину».
Серебристо в тон сумеркам и падающему снежку засмеялась Юля. «Ленка у нас белая ворона в семье. Благотворительностью не занимается, по клубам не ходит, на показах мод все коллекции не скупает, хотя и могла бы, с ее-то фигурой и вкусом. Больше того, она работает».
«Это в вашем семействе не принято?» –
Без тени фальши спросил я.
«Для женской половины нет?» «Не рисуюсь», — ответила Юля. «Папка говорит, что женщины должны сидеть дома и бить баклуши».
«Хороший папка. Мне мой такого не говорил. Мне мой обратное все время твердил. Что же до женского труда он был уверен, что женщины, когда у них нет детей или те уже выросли, должны работать много и подолгу, ибо от безделия они дуреют и глупости всякие начинают выдумывать, вроде феминизма и диет. А бить их по пятницам, как наши пращуры испокон веков делали, запретил закон. Вот ведь как! Сколько отцов, столько и мнений!»
«И кем трудится твоя сестра?»
Я знал ответ, но вдруг.
«Журналистка она, в каком-то журнале трудится», — хихикнула Юля. «Акула пера». «Ну, я правда иногда думаю, что она не акула, а скорее стерлядь, но ей этого не говорю. У нее фантазия богатая, особенно на пакость».
«Богаче, чем у тебя?» Немного гиперболизированно усомнился я. «Не верю».
«Она и старше», — самокритично признала Юля. «Точнее, старее».
Мерседес бибикнул, и Юля махнула рукой.
«Ну все, я побежала». Меня чмокнули в щеку. «И вот что. Я постоянно в игре, потому что это то место, где я, это я. Такая, какой хочу быть, а не какой меня хотят видеть. Банально, избито, зато правда. Вернешься, позвони».
Белая шубка повернулась ко мне спиной и быстро зашагала к урчащей машине.
«Как же тесен мир», — думалось мне, когда я прислонился к стене дома и прикуривал сигарет.
«Все в порядке?» — подскочили ко мне ребята из охраны. «Что с вами?»
«Нет, все в порядке», — признался я им и глянул в глаза того, что был слева, русоволосого и голубоглазого.
«Скажи мне, у тебя нет родинки на шее?»
«Нет».
По-моему, парень очень удивился. «А должна быть?»
«Если нет, значит, не брат ты мне», — грустно сказал я ему.
«Харитон Юрьевич, а может, домой?» Фальшиво задушевно спросил второй. «А там и в люлю?»
«Да не нажрался я».
«Понятно, ребята решили, что я перебрал. Просто от сестер нынче не протолкнуться в моей жизни. Причем одна из них всегда играет, а вторая со мной работает. Блин, это даже не смешно уже».
Ребята придвинулись ко мне поближе и заулыбались. А я задумался вот о чем. Если следовать традициям, то вторая сестра не только со мной работает, но еще со мной и спит. То есть хоть что-то положительное в этой вывернутой наизнанку ситуации наличествует. Теперь осталось только объяснить правила игры Шелестовой, ну и выжить после этого.
Нет, ну какие у нее будут глаза, когда она узнает, с кем встречалась ее сестрица? Жаль, я этого не увижу. Да вот еще. Представляю, какие у Вики будут глаза, когда она узнает, как именно я развлекался в этот вечер.
«Ребята, а с кем я время в пивной проводил?» – невинно спросил я у охранников.
«С девушкой», – ошарашенно сказал тот, что не стал мне братом и посмотрел на напарника.
«Не то», – покачал головой я.
«С мужиком каким-то», – тут же ответил второй, мордатым в очках и со шрамом на роже. И рожа у него, заметим, наглая.
«Самое то», кивнул я. «Спасибо за понимание».
Вика уже стояла у машины и топала ножкой в красивом сапожке.
«Где ходите?» – недовольно сказала она. «Время уходит».
«Что случилось?» Напустил я на себя озабоченность и приобнял ее за плечи. «Что-то не так?»
«Конечно!» Вика всплеснула руками. «Еще как не так?» «Эти негодяи не желают мне до послезавтра вести заказ. Пришлось ехать самой. Все бы ничего. Но я там еще и для тебя кое-какие вещи выбрала. Не поедешь же ты к моим в одном свитере. Я думала, что ты спокойно все помиришь дома, без спешки. А теперь надо ехать к ним в магазин. Так что давай, давай, садись в машину».
«Господи, спасибо тебе за то, что есть все-таки на земле хоть какая-то стабильность». «Или спасибо конкретно за эту стабильность, надо говорить не тебе?»